В больнице. Собираясь в больницу, я вызвала к нам пожить неизменную Наталью Ивановну, которая по-прежнему не чаяла души в нашем Феденьке. Она охотно согласилась взять в свои руки мое хозяйство. Осталось у меня в памяти только прощание с младшим сыночком. Я знала, что Федюша будет тосковать без меня, ведь ему только что исполнилось 9 лет. Я благословила Федю тем складнем, той иконочкой, которую перед свадьбой прислал мне отец Митрофан. Я сказала Федюше: «Когда затоскуешь без меня, ты бери этот образок, целуй его и говори Богоматери все, что у тебя на душе, и святителю Николаю, и преподобному Сергию, которые на складне стоят по сторонам от Богоматери. Ты святым тоже поведай свое горе. Господь, сыночек, тебя утешит. Молись, чтобы я вернулась к вам здоровой. Бог слышит твою молитву, я не умру». Я плакала. Федюша обнимал меня и целовал, обещая молиться. Около 9 часов утра я с сумкой вещей стояла в коридоре института имени Вишневского, ожидая выхода из зала врачей. И вот ко мне движется толпа в белых халатах. Врачи расходятся в разных направлениях. Наконец, из последней группы выделяется высокий, грузный врач с широким добродушным лицом, похожий на маленького Гришу. Иван Петрович протягивает мне свою огромную руку с короткими, но ловкими пальцами. «Этим пальцем суждено от Бога перекроить мое тело», — мелькает в моей голове. Иван Петрович ведет меня к гинекологу. Старушка заполняет на меня документы, спрашивает меня, сколько абортов было? Не было. Врач недоверчиво качает головой. «Говорите правду. А роды были? Сколько?» 5. «Не может быть! А где же дети?» «Все 5 дома с мужем остались». «Небывалый случай! Не верится!» И старушка внимательно смотрит на Ивана Петровича. А он, улыбаясь во весь свой широкий рот, говорит: «Она не обманывает, пишите». Минут через 20 меня уже ведут в палату. Я молюсь Господу: «Отче милосердный, сейчас я встречусь с теми, с которыми мне придется долго лежать. Благослови же, Господи, мой приход к ним». «Здравствуйте, приветствую я больных женщин, входя в 12-местную палату». Общая тишина. Я забиваюсь под одеяло. Впоследствии одна верующая старушка, лежавшая в палате, сказала мне: «Мы все были поражены вашим голосом. Обычно больные поступают убитые горем, подавленные, молчаливые. А вы словно в гости на праздник пришли, словно радовались встрече с дорогими друзьями». Да, я чувствовала, что когда я молилась, то благодать Божия сходила на окружавших меня. К сожалению, я в те годы не могла открыто беседовать с больными о Боге, о религии. Я должна была скрывать свою веру, скрывать, кто мой муж. Так он сам мне велел, но это было мне очень тяжело. А Володя, видно, боялся ненависти коммунистов, которая могла излиться на его больную жену. И мне приходилось молчать, слушаясь мужа священника. А разговоры кругом меня происходили такие, от которых, как говорится, уши вянут. Женщины изощрялись, рассказывая безнравственные анекдоты, вызывая ими хохот больных. Я старалась почаще уходить из палаты, гуляла по коридорам. Было место, где когда-то находилась больничная церковь. Там у широких подоконников я смотрела на небо, стараясь читать про себя молитвы. Там началось мое знакомство с Иваном Петровичем. Днем он, как и все врачи, ходил по палатам, оперировал. Но в долгие зимние вечера, когда он бывал дежурным врачом, у нас происходили с ним длинные задушевные беседы. Я узнала, что Иван Петрович уже давно имеет свою квартиру где-то в городе. Там с ним живет другая женщина, предмет ревности и душевных мук Валентины Григорьевны. но семью свою Иван Петрович не оставляет. Материально содержит, часто навещает, так как Гриша души не чает в отце. Трагедия семьи ребенку еще не ясна. Гриша считает, что отцу с его новой квартиры ближе добираться до работы, поэтому отец и живет отдельно. Детский ум еще не мог постигнуть всей сложности жизни.